Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануилова. А в гостях у меня сегодня Наталья Синицына, научный сотрудник музея кукол и детской книги «Страна чудес» Объединенного музея писателей Урала. Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Наталья, в вашем музее сейчас проходит выставка, посвященная беспризорникам. Расскажите нам, пожалуйста, нашим радиослушателям поподробнее, что это такая за выставка, почему именно беспризорники, именно сейчас, в это время, это как-то связано с каким-то, может быть, событием. Вот подробнее, почему это, а не другая выставка.
Выставку мы открыли в прошлом 2021 году, и неспроста. В 2021 году состоялось столетие начала искоренения беспризорничества. В 1921 году этим озаботились великие умы на тот момент, и вот поэтому дата такая серьезная, тема важная, и мы решили ее коснуться.
Замечательно, и мы с вами поговорим подробнее тогда о теме вашей выставки. Расскажите, пожалуйста, вот само явление беспризорники, когда оно появилось, или это, может быть, всегда существовало на протяжении всех времен, там, до революции, после революции, или это все-таки возникло именно после революции?
Беспризорничество, конечно, существовало и раньше, и о нем говорили писатели в разных странах в разное время. Даже мы можем вспомнить знаменитого Гавроша из «Отверженных» Виктора Гюго, один из таких ярких персонажей и известных в литературе. То есть беспризорничество, конечно, проблема давняя, но в начале XX века она заиграла, скажем так, новыми красками. Первая мировая война, революция, гражданская война, и это все усугубило, конечно, количество детей беспризорных увеличилось.
А явление беспризорности было всегда. Мне вот тоже вспоминается сразу Чарльз Диккенс. Угу. Тот же Оливер Твист, «Приключения». Да. Вспоминается уже более поздняя наша советская литература Бажов. Угу. Даренка, девочка-то, осталась сироткой, ее взял как Аваня, а мог бы ведь и не взять. Да. И куда бы попала-то тогда Даренка, может быть, даже и на улицу?
Все может быть, конечно. Но там интересно, что это все-таки такое еще традиционное общество, это деревня, и там все-таки больше было взаимопомощи, взаимовыручки. Но здесь, в начале 20 века, после революции, дети уже были в городской среде, в такой более... где-то более жестокой, более опасной, и совершенно никакой взаимовыручки уже не было в этом обществе.
Получается, многое зависело от среды. Но вот если так порассуждать, деревня, там же нужны рабочие руки, где-то и гусей попасти, и коровку подоить, и избу подмести, почему бы не взять ту же Даренку в какую-нибудь многодетную семью, куда она вначале попала до Каковани, и не загрузить ее работой, там, прять, стирать и прочее. А в городе, получается, уже не было возможности всех беспризорников работы обеспечить.
Да, действительно так. Но произошло так, что все-таки озаботились тем, чтобы детей устроить детям будущее. А будущее можно устроить как раз с помощью работы. Но детей нужно было обучить каким-то навыкам, специальностям, чтобы они смогли себя в первую очередь обеспечивать. Не уже не кого-то, а именно себя. Работать на себя, жить, как бы, чтобы поддерживать свою жизнь.
Вот тоже вспомнила сразу произведение Лиди Чарской. Она же очень много писала о сиротках, о приютах от детских, где был содержатель, какая-то, может быть, богатая барыня, графиня, которая содержала детский приют. Человек 40-50, и девочки обучались швейному мастерству и выходили в дальнейшем высококвалифицированной прислугой. Они могли пойти либо работать служанками, либо, может быть, куда-то в швейную мастерскую. А после революции такие заведения существовали?
Да, такие заведения были созданы. Они назывались школы-коммуны, и в них воспитывались и мальчики, и девочки. То есть бывшие беспризорники, вчерашние дети улиц, попадали в эти школы, где им был обеспечен не только кров, пища, в общем-то, безопасность, крыша над головой, но и их обучали профессии. Как раз девочки обучались чаще всего швейному делу, а мальчики каким-то таким техническим профессиям. Все началось там с работы с столярами, мастеровыми, а позже уже ребята перешли даже к изготовлению электроники, электронных фотоаппаратов, например.
Но всем ли беспризорникам так везло? Заведений же было какое-то конкретное количество, а ребят, видимо, много больше. И вот сейчас поговорим с вами о тех ребятах, которым, ну, так сказать, не повезло, и они оказались жить на улице. Или жили на улице до того момента, как попали в учебное заведение. Как проходила их жизнь? Как был обустроен их быт? Ну, что они кушали, попросту говоря? Где, может быть, ночевали? Как вот это все у них складывалось-то?
Ну, это, конечно, совершенно страшные условия. Дети жили в подвалах. Они сбивались вот в такие группки, чтобы было безопаснее, чтобы было удобнее жить, добывать себе пищу. Вот они жили в подвалах, часто ночевали там, где потеплее. Например, в асфальтовых чанах вот варили асфальт, заливали на улице, и он был такой теплый, этот чан. Они ночевали там, например. Ночевали в роскошных, по их мнению, местах под названием помойка.
Ну да, там, может быть, даже какая-то еда была.
Да, и думаешь, найти более-менее тепло, ветер не дует. Вот такие страшнейшие условия. Что носили дети? Ну, естественно, разные обноски. Дай бог, чтобы эти обноски были у них. Донашивали, конечно, то, что находили на улицах, например. Это была огромная для них часто одежда, совершенно не по размеру. Могли донашивать какую-то мешковину даже, дырявую. Вот. Естественно, они были грязные, больные совершенно все дети, исхудавшие.
Вши, туберкулез.
Да, вши, туберкулез, все возможные болезни. Кроме того, конечно, они были часто пьющие.
Ну, что им оставалось-то еще до безысходности?
Да, это правда. И, конечно, очень была велика опасность попасть в преступные какие-то группировки. И сами дети часто находили еду, получали ее именно тем, что воровали. Вот они занимались воровством, хулиганством. Но часто бывали на рынках, а на рынках как раз были такие вот преступные уже компании, которые взрослых людей, которые могли их себе
руководили. Перейти. Вот как у Диккенса, там же взрослый человек руководил группой беспризорников. Причем у Диккенса, он же о них еще и заботился реально как отец. Ну да, он учил их воровать, но к детям-то он чудесно относился.
Да,
и сам Оливер очень к нему проникся.
Да, это такой двойственный образ. Но в реальной жизни и в нашем начале 20 века получалось так, что дети часто просто гибли от этих преступных групп. Они могли рисковать своей жизнью, и руководители этих групп, естественно, рисковали жизнью этих ребят. Ну, то есть это был совершенно путь в никуда в любом случае. Вот примерно так обстоял их быт, жизнь.
Ну, а, наверное, зимой было еще сложнее. Там же морозы, холода.
Да,
там, конечно. Даже помойка не спасет.
Даже помойка не спасет. И гибло от холода, конечно, еще больше детей. И это было спасением отчасти.
А как проходила борьба с беспризорностью? Вот этот 20-й год. В 20-е годы, да, это все началось?
Да.
И решили, что такая проблема существует. Проблема очень острая. Дети погибают. И что тогда делать государству? Государство начало, правильно, это все бороться?
Да, да. Государство начало бороться и привлекать вообще самые разные структуры к тому, чтобы спасать детей беспризорников. Во-первых, были созданы вот эти самые школы коммуны, где детям давали кров, давали профессию. И, кроме того, пионеры привлекались, комсомольские организации, был создан такой большой, такой, как бы мы сейчас сказали, волонтерская организация «Друг детей» или «Друзья детей». А в ней в конечном счете участвовали до нескольких миллионов человек вообще по всей стране. Что они делали? Они собирали деньги на обеспечение беспризорников, жизнь беспризорников, помогали им как-то культуру, ну, проникнуться культурой, да?
Духовно обогатиться.
Обогатиться духовно, правильно. Ну, в общем-то, влиться в общественную жизнь, социальную, нормальную, здоровую.
Социализироваться,
да.
Получить возможность стать нормальным обычным человеком, в дальнейшем иметь профессию, создать семью. А вот такое явление, как книги, посвященные беспризорникам, которые на вашей выставке находятся. О них, пожалуйста, подробнее расскажите.
Да, книги нам подарили множество чудесных образов, очень ярких, неординарных, образов беспризорников в том числе. И начнем, наверное, с книги «Республика Шкит». Бывших беспризорников, авторы тоже когда-то жили на улице, будучи детьми, Леонид Пантелеев и Георгий Белых.
Они о своем опыте, получается, писали? Да. Невыдуманная, фактически.
Невыдуманная история. Они писали о своих друзьях, с которыми встретились в школе, такая школа-интернат, школа коммуна имени Достоевского в Ленинграде. Знаменитый педагог, тоже реально существующий персонаж, человек, Сорок-Росинский, Виктор Николаевич. Это был их преподаватель. И кроме того, что ребята написали книгу, совершенно такую искрометную, веселую, ну и грустную, конечно, в том числе, по этой книге был снят в 60-е годы фильм.
Они написали, будучи ребятами или все-таки будучи взрослыми людьми по своим детским воспоминаниям?
Им было около 18 лет, когда они написали книгу и очень ей прославились.
Вот. Ну, действительно, молодые совершенно люди, юные такие, можно сказать.
Да, еще юные.
Угу. А вот про фильм еще раз, который в 60-е годы сняли по этой книге.
Да, фильм очень яркий, очень впечатляющий, его очень рекомендую посмотреть, даже если кто-то не хочет начать с книги, начните с фильма, а потом перейдете к книге непременно, обязательно.
Вот я тоже об этом подумала, почему бы на выходных родителям вместе с детьми не посмотреть, как это было, поговорить, потому что в наше время явление беспризорности тоже же имеет место быть. Да. Вот сегодня я даже шла к вам на радио записываться, зашла в кафе перекусить. Подходит ко мне девочка, вся такая грязная, оборванная, говорит: тетя, я хочу кушать, я такая голодная. Ну, я булочку ей, в общем-то, дала. Деньги, думаю, не буду тебе давать. Купишь ли ты на них еду, непонятно. Девочка подошла к женщине, и они вместе вышли. То есть вот что это, беспризорники или не беспризорники? Ну, как-то вопрос возник.
Да, действительно, тема еще...
Актуально, она не сошла, к сожалению, на нет. Сейчас не так все просто в жизни. А вот еще какие-то яркие произведения, которые можно было бы почитать, либо посмотреть фильмы по их сюжетам.
Еще мы на выставке рассказываем, вспоминаем персонажей из повестей Анатолия Наумовича Рыбакова «Кортик», «Бронзовая птица» и «Выстрел». И по этим повестям сняты фильмы. В 70-е годы они сняты, ну, с одноименными названиями, только «Выстрел» снят как фильм «Последнее лето детства». Все их повести объединяют история о пионерах, трех друзьях Миша.
Я помню, да, мальчика Миша, да, больше всех, а кто еще там был? В детстве смотрела, и вот уже как-то стерлась.
А его друзья — это Генка Петров и Слава Эльдаров, Вячеслав Эльдаров.
Что-то там как-то все сложно у них было.
Ну, они, эти ребята, началось с того, что они стали пионерами. И очень прониклись идеей того, что они пионеры, они могут много, они могут помогать и помогать слабым. И теми слабыми были в то время как раз это 20-е годы. В том числе беспризорники. И ребят-беспризорников они переманивали, так сказать, на свою сторону. Они показывали им, как можно, как может быть, что они их не обидят, что они их не презирают, они их готовы поддержать.
Они считают за равных, но попавших в трудную жизненную ситуацию. Я же думаю, если пойди скажи беспризорнику, ты слабый. Они как раз таки не слабые, люди-то очень сильные, они же уже закаленные жизнью, не тепличными условиями, а еще и самооценка у них такая, ну, близкая к гордыне, как мне кажется. Попробуй скажи, что он слабый. Там глаз выколет.
Конечно, конечно. Само собой. Да, и там показаны очень хорошие образы беспризорников. Например, Михаила Коровина, который остался без родителей, был на улице, а в итоге стал комсомольцем и даже Это, ну, произвело такое впечатление и даже некоторую зависть у ребят-пионеров. Они были помладше, чем этот беспризорник Коровин. А он их даже несколько обскакал в какой-то степени.
Они остались добрыми друзьями. Ну, ему было к чему стремиться, Коровину.
Да.
Человек, по крайней мере, ценил. Вот у него не было, а тут раз появилась дружба. И кто-то к нему и хорошо относится.
Да.
На контрасте, да, это же очень ценится.
Да, очень.
А вот еще про взрослых, которые работали с беспризорниками. Mm-hmm. Опыт Макаренко, известный даже не то чтобы на всю страну, это же человек, известный на весь мир. Его ЮНЕСКО организация поставила рядом с такими, ну, знаменитыми педагогами, как, например, Мария Монтессори. Mm-hmm. О нем, пожалуйста, поподробнее нам расскажите.
Mm-hmm. Да, Антон Семенович Макаренко, личность замечательная. Я, знаете, о чем говорю всегда на экскурсиях нашим посетителям, что он не... Он велик тем, что он очень близок, скажем так, к народу, вот к этим самым простым беспризорникам, которые хватили в жизни всего. Он, в общем-то, начал с того, что он решил найти к ним подход, и он очень окарался. Поначалу он не мог, они его... подавляли даже.
Не воспринимали. Я почему-то уже эту тему знаю, хотела написать по ней научную работу, но сил хватило у меня только на Раневскую. В итоге-то. Но там какая история была? Они действительно, ну, человек был слабый здоровьем. Макаренко все свое детство болел. И болел достаточно серьезно. Был в очках, плохо видел. Ну, такой вот он флегматичный, весь в себе. И вот он что-то там подходит, такой дяденька, и что-то там мямлит. А они же такие бывалые. Дяденька говорит, иди отсюда, не мешай нам жить. Ну, была такая история, что Макаренко попросил одного из мальчиков наколоть дров. А мальчик говорит, тебе, дядь, надо? Пошел сам и наколол. И вот тут Макаренко, у него случается состояние эффекта, как бы назвали психологи. Откуда только не взялась сила. Он со всего размаху залепил этому, там, который его вышибал, громиле, оплеуху. Громила чуть ли не отлетел. Далеко достаточно, и Макаренко начал просто кричать, выражаться, ну, так, достаточно резко, на тему того, что вот вам ничего не надо в жизни, ну и пропадайте вы. Угу. Вот примерно так своими словами я это рассказываю. В итоге мальчик этот внезапно, что-то у него в голове щелкнуло, он зауважал Макаренко, зауважали все остальные, и в дальнейшем этот мальчик стал его правой рукой. Тут же побежали и дрова накололи, и стали его уважать, и, в общем-то, подняли они коммуну, вот именно с этого эффекта.
Да, ну потом все пришло в какой-то баланс, потому что, конечно, если так обращаться резко, ну, тут о уважении личности говорить не приходится, но, видимо, его, он пришел в равновесие, Антон Семенович, то есть он и уважение к личности этих детей, но при этом некоторая жесткость позиции все-таки пришла.
Он никогда их не бил, это был единственный разовый случай, просто человек отчаялся.
Да.
Он же стремится, же хочет добра детям, а дети вот, ну, как-то не воспринимают это добро от него больше. Ну, по крайней мере, в литературе я не встречала случаев, чтобы Макаренко поднял руку на детей. Но есть такой момент, что дети, ну, били друг друга сами. Единственное, за что там они друг друга били, это только за кражу у других, у своих. Считалось же это крестьянничеством. Нельзя. И, ну, Макаренко, может быть, где-то догадывался об этом, может быть, где-то нет. Ну, вот так они сами друг друга воспитывали. Но вообще рукоприкладство не встречалось в этих колониях, кроме воровства. Ну, там быстро все отучались, у своих это считалось позором взять что-то.
Да, и вот Антон Семенович пишет не только, так скажем, такие популярные, научно-популярные книги, где рассказывает о принципах работы с беспризорниками, но и художественные книги две, педагогическая поэма «Флаги на башнях». Они рассказывают о жизни колонии, их коммуны, и все образы, в общем-то, ребят и образы преподавателей взяты из реальной их жизни.
А вот еще такая история тоже вспомнилась мне про Антона Макаренко. Он же чем был знаменит? Тем, что он действовал, ну, как-то, может быть, даже сказать, на грани фола, он начинал этим детям верить. Когда ребенок к нему поступал, он сжигал всю вшивую одежду, всю грязную, и вместе с этим сжигал полностью все дела. Он никогда не интересовался, кто это перед ним стоит, убийца, вор или вот ребенок, ну, просто у которого мама умерла. Это было без разницы. Таким образом, он давал аванс человеку, и человек начинал жизнь с белого листа. И, естественно, люди этой возможностью пользовались. Сколько? Около 3000 человек вышло воспитанников Макаренко, и провели исследование, всех их отследили. В итоге ни один человек не пошел кривой дорожки. Многие проявили себя очень достойно во время Второй мировой войны. Мало того, что выжили, прошли ее как-то так, ну, хорошо, скажем так, патриотически, стали патриотами. И вот еще одна такая история была, тоже я читала, Макаренко, он, нужно было, значит, перевозить 2 миллиона рублей, деньги, которые выделили колонии. Как вы думаете, кого он назначил на это поручение?
Возможно, бывшего вора-хулигана.
Бывшего вора-хулигана, убийцу, рецидивиста и карманника. Мало того, что он его назначил на это поручение, он ему еще и дал револьвер, ну, чтобы тот мог отстреливаться на случай, если кто-то на него нападет. И что сделал этот вор-рецидивист?
Он доставил деньги в сохранности?
Конечно, он мало того, что доставил все эти деньги в целости и сохранности, после этого он говорит, вот во время этого путешествия произошло мое рождение. Он перестал быть вором-рецидивистом, то есть настолько высокое доверие человеку оказано было, он не смог его как-то подвести, Макаренко. И вот так вот он действовал. Вор-рецидивист на получил 2 миллиона, везде.
Потрясающе, авантюрная какая у него была душа.
Он верил, он просто верил. Он же как говорил, что это не бандиты, это просто дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ну, нельзя к ним относиться как к бандитам, ну, это просто дети, и все. Ну, да, они, может быть, где-то озлоблены, где-то, может быть, они ожесточенные. Но самое главное в его поэме, в его жизни была любовь. Как он говорил, если вы хотите воспитать ребенка без любви, вы, говорит, государство об этом предупредите, что вы такое совершаете, делать преступление хотите, вот что-то вот подобное такое. Главное – любовь. Любовь, вера в человека, и вот по-христиански это ведь очень откликается мне лично. То есть главное было что? Воспитать личность. И вся коммуна, называемая такая коммуна Макаренко, она это и делала. Вся коммуна воспитывала одну личность, ну, допустим, новичка какого-то. Как мы же тоже христиане, что делаем? Мы воспитываем характер, потому что вот вечность мы с ним придем и будем отчитываться перед Богом. И все, что мы делаем с точки зрения воспитания нашего характера для вечности. И вот как-то так вот это Макаренко тоже все воплотила.
Да.
Вот такая история, что я знаю об этом.
Еще интересно, что у него были последователи из его учеников. То есть, например, Семен Афанасьевич Колобалин тоже стал воспитателем. И уже в Великую Отечественную войну тоже же получилось так, что многие остались сиротами. И он стал их воспитателем. По стопам своего учителя пошел.
Да, очень интересно. А может быть, еще какие-то фильмы существуют? Вот фильм «Педагогическая поэма», по-моему, уже есть.
Да, есть.
Можно посмотреть его.
Да, да, он есть. У 50-х годов фильм. И «Флаги на башнях» тоже продолжение «Педагогической поэмы». Тоже
очень есть интересно. Фильм. Вот надо будет обязательно посмотреть и ознакомиться. Ну, потому что не у всех, возможно, будет время прочитать книгу. Она же довольно толстая.
Да, она большая.
А может быть, еще какие-то фильмы? Вот что-то хочу вспомнить, вот прямо на языке вертится. А, вот, «Путевка в жизнь» в детстве смотрела, и что-то помню, мне она как-то понравилась. Вот про этот фильм.
«Путевка в жизнь» — совершенно замечательный фильм. Он замечателен по нескольким причинам, потому что он снят в 1931 году, и это первый звуковой фильм вообще в нашей стране.
Но он черно-белый был же.
Да, он черно-белый, конечно, еще, но первый озвученный, то есть до этого было только немое кино. А тема беспризорников вот так почетно вошла в кинематограф как первое звуковое кино.
Ну, потому что это было очень актуально на тот период, именно беспризорники и именно воспитание.
Да, совершенно верно. И фильм снят по реально существующей истории очередной коммуны беспризорников, Большевской коммуны, в Подмосковье она находилась. Ее организовал Матвей Самойлович Погребинский из числа тоже бывших беспризорников и даже преступников. История в фильме очень интересно, красиво, ярко передано. Рекомендую к просмотру обязательно. Образы там дерзкие, яркие. И, ну, конечно, все заканчивается для ребят, ну, для кого-то очень хорошо.
Но там какая-то была все-таки трагедия в конце.
Да, трагедия там была. Там и в начало фильм начинается с трагедии, и заканчивается трагедией, но это все равно такая... Ну, с надеждой.
Ну,
с надеждой.
Мы не будем все рассказывать, все подробности оставим так это интригой, чтобы наши радиослушатели посмотрели вместе с детьми, потому что, да, это очень актуально.
Да.
И именно сейчас, почему бы и нет.
Ну и вообще эта тема, она воспитает, она действительно воспитывает трогательное отношение вообще к слабым, не только к людям, но и к животным, например. Сейчас ведь очень популярно и, слава богу, помощь там, бездомным животным.
Ну, это да, это здорово.
Да, это замечательно. Но стоит помнить, что и с людьми было, бывало так же. И сейчас это тоже актуально.
А, скорее всего, воспитывать в себе отношения, угу. что мы все можем оказаться в любой трудной жизненной ситуации.
Да.
И не видеть в этих людях, что что-то такое вот из ряда вон. Ну, бывает же, ну, допустим, те же люди, скажем так, у которых нет постоянного места жительства разного угу. возраста. И подростки среди них тоже. Сама лично видела на вокзале таких угу. вот примерно. Молодых достаточно людей, и ты же думаешь, ну вот, какие-то они не такие, но ведь это же не так.
Нет.
У них не сложилась жизнь по какой-то причине. Может быть, они не получили родительской любви.
Угу.
Как правило, любви-то и не получили. И вот так их и воспринимать, когда люди в трудной жизненной ситуации. Чему мы можем поучиться здесь? Угу. Состраданию.
Да.
Да, как-то повоспитывать себе такое, чтобы у нас не было гордыни, что, ну, вот да, нам, ну, не то чтобы повезло, но мы в другой ситуации оказались, угу. и мы в своей другой ситуации что-то, может быть, можем сделать.
Да, наша жизнь сложилась иначе. Угу. Для начала принять эту ситуацию, такое есть, и мы все ходим по одной земле, мы все рядышком живем.
Ну, для начала можно изучить эту проблему, угу. с разных сторон посвятить время тому, чтобы сходить на вашу выставку.
Да, она интересна и детям, и взрослым. Каждый найдет для себя что-то интересное, где-то поностальгировать, вспомнить детские фильмы, детство свое. Кроме того, у нас есть и возможность поиграть. У нас есть такие вот дворовые, не только беспризорничьи, но и пионерские игры. А можно их повспоминать, поиграть, вернуться в детство.
Может быть, даже есть смысл прийти к каким-то большим коллективам, например, школы ребят, да, пригласить классом, чтобы
да.
вместе с учителем могли поиграть.
Да, можно будет прийти группой, можно прийти семьей или одному заглянуть в наш музей, как угодно. У нас есть, кроме того, еще очень интересный интерактивный такой уголок, где можно примерить вообще на себя образ беспризорника, то есть померить вот эту огромную одежду, простую такую одежду из прошлого.
Сфотографироваться мне на память.
Да, можно. Можно еще примерить на себя образ одного из героев литературных произведений «Республики Шкит». Послушать песни беспризорничьи, во всем этом сфотографироваться и даже немножечко поднатореть в языке беспризорника.
Ну, это вообще интересно будет. Современной молодежи.
Да-да-да.
Ну, почему бы и нет? Это забавно. Действительно, у нас же тоже есть современный молодежный язык, который мне вот мало понятен. Дети там что-то такое говорят. Я говорю, мне, пожалуйста, переведите на русский. Не, мам, ну, что ты такая темная? Ну, вот какая есть.
Да.
А тут язык беспризорника. Здорово-здорово. И еще раз напомним, что музей находится по адресу
Пролетарская, улица Пролетарская, 16, город Екатеринбург. Работаем мы с понедельника по субботу включительно, с 10 до 6 часов ждем гостей.
Я думаю, это будет здорово, интересно и познавательно. Ну, а те, кто живут в других городах, могут ознакомиться с книгами, угу. посмотреть фильмы и проникнуться этой интересной и такой достаточно неоднозначной темой. Дорогие радиослушатели, ну а мы с вами будем прощаться. В гостях у меня сегодня была Синицына Наталья, научный сотрудник музея кукол и детской книги «Страна чудес» Объединенного музея писателей Урала. Спасибо вам огромное, Наталья, за такую познавательную, интересную беседу.
Спасибо,
и мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.